Всем добрый вечер. На носу, практически на носу, праздник Пурим. И праздник Пурим, наверное, это... Его можно назвать праздником истории. Конечно же, в большей или меньшей степени все еврейские праздники связаны с какой-либо историей, но... Как правило, у праздников есть какой-либо иной подтекст. Это может быть сельскохозяйственная жизнь в земле Израиля, если говорить про три основные праздника Песах, Шавуот, Суккот. Если говорить про Рош ха-Шана, Йом-Кипур, то это вообще в какой-то мере с историей не связано. Праздник Пурим – это праздник не истории. Это праздник, который постановили Анши Кнест Агдула праздновать, мудрецы Великого Собрания. И все элементы Пурима, абсолютно все, так либо иначе связаны с его историей. Что я имею в виду? Я имею в виду не только, конечно же, чтение свитка Эстер с историей Пурима, но и заповеди. Все заповеди, которые мудрецы установили совершать, исполнять в праздник Пурим, они связаны с историей, либо связаны с тем, как эту историю, историю чудесного спасения евреев в Персии много веков назад, должны прочувствовать и пережить все люди, в том числе мы сами. Подарки нуждающимся людям, подарки друг друга, пуримская трапеза, безусловно, чтение свитка Эстер. Все это нужно для того, чтобы мы пережили эту историю. Обычаи праздника Пурим, карнавальные костюмы, оменташен, узнай аман, еще какие-то другие специфические обычаи праздника, немножко выпить алкоголь либо вина в этот день. Это все нужно для того, чтобы прочувствовать и либо заново пережить какие-либо аспекты истории Пурима. И я хотел бы рассказать про историю Пурима через призму одной, но очень важной идеи. И тут для того, чтобы начать эту идею вам пересказывать, необходимо небольшое предисловие. Нужна определенная вводная информация. И это вводная информация следующего толка. История Пурима записана в книге Эстер, Мегилат Эстер, который, как правило, написан на свитке, который читается в праздник Пурим. История Эстер, Мегилат Эстер, записана уже после эпохи, так называемой эпохи пророков. То есть основные книги пророков, книги Танаха, были завершены ко времени написания Мегилат Эстер. И Мегилат Эстер в какой-то мере не была написана пророками. И, скажем так, не имеет пророческого универсального послания всему человечеству, либо еврейскому народу. Это определенная история, которая рассказывает о чудесах, которые, о скрытых чудесах, которые происходили много веков назад, но там нету каких-то универсальных учений, либо универсального наставление еврейскому народу и другим народам, как то в других книгах пророков, Ехескель, Ишаяу, и малые пророки, так называемые, и так далее. Этого всего в Мегилат Эстер нет. И если попытаться проанализировать язык книги, то, как она написана в синтаксическом плане, либо вообще в грамматическом, в какие формулировки использованы святого языка иврита при ее написании, то можно сразу увидеть разницу между книгой Эстер, Мегилат Эстер и другими книгами пророков. Она безусловно отличается. Если изучать подробно Мегилат Эстер, то окажется, что отличается она от других книг Танаха колоссальным образом. Во-первых, в Мегилат Эстер ни разу не упоминается Бог. Нету ни одного из имен, ни одного упоминания Бога в Мегилат Эстер нету. И плюс, как я говорил, нету никакого учения, никакого морально-этического урока, который бы прямым текстом был в этой книге написан. И если сравнивать Мегилат Эстер, то можно ее сравнить, например, с пасхальной Агадой, либо с первыми мидрашами, либо даже с Мишной, то есть трудами по устной Торе. И таким образом вся Мегилат Эстер является собой своего рода такой шифр, который был людьми зашифрован, и которые необходимо расшифровывать. И точно так же, как пасхальная Агада, Агада Шель Песах, написана таким образом, что из года в год, читая этот текст, открываются новые грани, возникают новые идеи ее интерпретации, то же самое с Мегилат Эстер. Кажущаяся простая история совершенно непроста. И буквально каждое слово в Мегилат Эстер имеет значение, несет в себе какой-то урок. Вот. И плюс, что еще нужно знать? Есть еще огромное отличие Мегилат Эстер от других книг Танаха. Мегилат Эстер была написана под очень жесткой цензурой. Все другие книги Танаха были написаны без какой-либо цензуры. И наоборот, многие пророки рисковали, буквально рисковали своими жизнями, когда они, или их ученики, либо мудрецы других поколений писали их пророчество и переписывали. Никого пророки не боялись. Говорили как правду, как она есть. В Мегилат Эстер, составленная в нынешнем варианте мудрецами Великого Собрания, совершенно не такая. Мудрецы Великого Собрания находились в земле Израиля, и земля Израиля не обладала в то время полным суверенитетом. Земля Израиля входила в состав Персидской империи. И поэтому, описав историю, которая так либо иначе была связана с персидскими властями, с самого высокого ранга, советники, министры и царь Артаксеркс, Ахашверош, куда ж уже выше, мудрецы Великого Собрания должны были самоцензурировать текст. То есть нельзя было написать все, как оно было на самом деле, потому что это не просто неполиткорректно, а в конечном итоге могло обернуться катастрофой. Катастрофой и проблемами довольно-таки существенными. Поэтому, читая Мегилат Эстер, во-первых, кажется, например, что царь Ахашверош в ее истории не такой уже и негативный персонаж, а может быть даже и наоборот. Но на самом деле традиция еврейская говорит, что царь Ахашверош был ничуть не лучше злодея Амана. И вообще его имя Ахашверош можно интерпретировать как Ахшель-Рош, Роша, брат злодея, подразумевается под этим Навуходоносор, который разрушил первый храм. То есть тоже очень плохой человек был. Но, читая Мегилат Эстер, мы это не видим явным образом. Почему? Из-за самоцензуры мудрецов Великого Собрания, раввинов, которые этот труд писали. Вот, это была вводная информация. Обладая ей, попытаемся увидеть какой-то определенный смысл, какое-то послание в истории Эстер. Таких посланий очень много. Но одно из них, оно прямо настолько явное, но не очевидное, что это просто удивительно. Сравнивая, в наше время это легко сделать, раньше это было не так просто, нужно было знать очень хорошо весь текст Танаха, сравниваем Мегилат Эстер с другими текстами Танаха, можно увидеть удивительное сходство с другим текстом, который написан в Танахе, а именно с текстом истории Юсефа. История Юсефа и продажа его братьями в Египет, становление Юсефа визирем египетского фараона, спасение его семьи, испытания, которые Юсеф устраивал своим братьям, и, в конце концов, объединение всей семьи в Египте. И вот сравнивая вот всю эту большую историю с историей спасения евреев во времена Эстер, мы найдем колоссальное количество параллелей. Эти две истории как будто бы это одна и та же история, написанная другими словами. И это поразительно. Я вам сейчас назову только некоторые из этих параллелей. Всего их комментаторы насчитывают более 30. Более 30 параллелей есть между историями. Я же назову только, как говорится, несколько. Наиболее, скажем так, интересные и занятные. Во-первых, Юсеф и Эстер, они сироты. В каком плане они сироты? У Юсефа умерла мама, поэтому он был как бы с одну полусирота, поэтому я написал это в кавычках. Но, с другой стороны, он был разъединен со своим отцом, со своей семьей, и тоже как бы оказался сиротой. Был продан на чужбину, в Египет, он был один, был сиротой. Эстер тоже сирота. То есть главные протагонисты, главные герои – сироты. Первая параллель. Вторая параллель – вся эти обе истории происходят в изгнании, то есть не в земле Израиля. Развязка всей истории с Юсефом происходит в Египте, и, соответственно, история Пурима происходит в Персии, в городе Шушан, не в земле Израиля. Юсеф, так же как и Эстер, были как бы украдены из своего дома, то есть насильно разъединены со своим домом. Юсеф был продан в рабство братьями, то есть насильно был уведен из своего дома. И как бы будущей царице Эстер, когда ее сватали за царя Персии Ахашвероша, тоже особо никакого выбора не давали. То есть можно сказать, что она была насильно уведена в гарем царя. Не думаю, что у нее был какой-то вывод. Поэтому этим они тоже, безусловно, очень схожи. В конечном итоге Юсеф и Эстер оба занимали очень важные управляющие роли в государстве. Или, в принципе, занимали высокое положение. Эстер стала царицей, главной женой персидского царя, царя всего мира тогда, 70 стран от Греции и от Африки до Индии. Юсеф стал вторым человеком в Египте, в древнем Египте, который тогда тоже являлся в те времена, в его времена, наверное, основной важной страной на глобусе, в глобусе, на всей карте. Оба, и Эстер, и Юсеф, в начале истории скрывали свое происхождение. Юсеф только в самом конце истории рассказал всем, что его семья – это семья Авраама, что он еврей. До этого все думали, что он просто какой-то раб из Кнаана, из земли Кнаана. И Эстер, соответственно, тоже скрывала свое происхождение, причем ей это было сказано делать самим Мордехаем, ее дядей. Мордехай или приемным отцом. Тут уж разные есть интерпретации. Или даже мужем. Вот, в любом случае, Эстер скрывала свое происхождение. И самая, ну, как бы простая параллель, но она, безусловно, есть, это то, что все, что происходило с Юсефом и с Эстер, в конечном счете, это все привело к спасению евреев. Семья Якова была спасена от голода благодаря Юсефу и благодаря всей этой заварушке, которая произошла у него с братьями. И евреи Персидской империи были спасены от погрома благодаря Эстер и всему тому, что случилось с ней и с Мордехаем и с Ахашверошем. Еще, что можно еще заметить схожее, в обоих историях кого-то повесили. В истории с Юсефом это был один из министров фараона, то есть какой-то чиновник. То же самое было и в истории с Эстер. Там несколько раз кого-то вешали, но тоже, по крайней мере, в первой части истории тоже фигурирует казнь двух царских сановников, которые намеревались убить Ахашвероша. В ключевой момент в обоих историях развязка происходит благодаря сну. У фараона снится сон, который он не может сняться ему сны, который он не может интерпретировать. И тут появляется Юсеф. И, в принципе, это такая развязка всей истории. Человек, который был рабом, который сидел в тюрьме, становится благодаря снам властителя фараона, становится вторым человеком в государстве. С Эстер и с Ахашверошем, с Мордехаем произошло нечто схожее, но там, правда, Ахашверошу не снились сны, а наоборот, он не мог спать. Ну, кто знает, может быть, он не мог спать, потому что ему очень плохие сны снились. Поэтому царь Ахашверош попросил принести ему книгу героев государства, героев империи, и таким образом Мордехай получает награду, которая связана с унижением главного злодея истории, Аманом, и вся эта, как говорится, каша таким образом заваривается. И также в обоих историях раскрытие главных персонажей, их происхождение, происходит в самом конце. Эстер и Юсеф раскрывают свое происхождение в самый ключевой момент истории, именно которая связана со спасением. Эстер раскрывается перед Ахашверошем, чтобы попросить его не уничтожать еврейский народ. Она говорит: это мой народ, Аман хочет уничтожить моих родственников. И таким образом она признается, что она еврейка. И с Юсефом тоже происходит то же самое. Он тоже говорит: это мои братья. И таким образом семья Юсефа спасается от голода, укрывшись, найдя убежище в Египте. Вот. Если дальше смотреть текст, текст не совсем хорошо видно, но я думаю, что вы поверите мне на слово. Если сравнивать тексты недельных глав, которые рассказывают Микец и так далее, Вайхи, которые рассказывают про Юсефа и Магилат Эстер, можно найти прямо одинаковые фразы, одинаковые речевые обороты, которые используются и в тех, и в тех в историях. Например, про Юсефа в самом начале истории мы читаем «Вейги, байома шлиши, ваяс миште леколь авадав». И было в третий день, и сделал египетский фараон пир для всех своих рабов. Что-то схожее, очень похожий текст мы находим про Ахашвероша. «Вейги бешнас шалош лемалко». И было в третий год царствования Ахашвероша. «Осе миште леколь сарава авадаф». Он тоже делает пир для всех своих рабов. И так далее, и так далее. Описание, собственно говоря, главных героев. Эстер описывается как очень красивая, приятная женщина. И точно такими же словами описывается Юсеф. И так далее, и так далее. Очень много параллелей. Что, безусловно, вот это все наталкивает нас на центральный вопрос. Что это все означает? И в самом начале я говорил, что если Тора, текст Торы, был дан нам Всевышним, не мы его придумали, не мы его записали таким образом, как он записан, текст, то Мегилат Эстер была записана людьми, была записана мудрецами Великого Собрания. Получается, что мудрецы Великого Собрания специально выбрали такой формат, формат повествования, чтобы он очень сильно походил на историю с Юсефом. И это не просто так. Что-то мудрецы Великого Собрания нам хотели сказать. И таким образом мы подходим к основной теме того, что я сегодня хотел вам поведать. Это уроки лидерства в истории Пурима. Некоторые комментаторы Мегилы, Мегилат Эстер, например, в их числе Ральбак, объясняют схожесть двух историй следующим образом. Ральбак пишет, что история Юсефа – это в первую очередь история поведения еврейского народа, тогда еще только в самом начале его формирования, на чужбине, в изгнании. И более того, это история взаимоотношения евреев, в данном случае Юсефа и его братьев, с руководством других стран, с другими людьми, взаимодействие Юсефа, потомков и всех других потомков Якова с нееврейскими народами, с другими людьми. Причем взаимодействие на самом высоком, на самом высоковозможном политическом уровне, по крайней мере, в начале. И так как подразумевается, что может сложиться такая ситуация, что еврейский народ может жить в изгнании, если они себя плохо будут вести, если не будут следовать заповедям Торы, то они окажутся в изгнании, будут изгнаны из Святой Земли. И нужен план, нужны какие-то правила, нужны четкие рекомендации, как нам жить на чужбине, какие взаимоотношения нам нужно строить с властями нееврейских стран, и как нам нужно организовываться как общине, как реагировать на кризисные ситуации. Что мы будем делать, когда что-то пойдет не так, как предполагается. И вот это все нас учит история Юсефа. То есть, по крайней мере, есть какие-то уроки истории, через которые можно найти ответы на вот все эти вопросы. И Ральбак, один из комментаторов Мегилат Эстер и Танаха, говорит, что именно вот эти важные уроки и хотели нам сообщить раввины, записав историю Эстер схожим образом, как история с Юсефом, то есть искусственно создав вот эти параллели. Вот. То есть из истории Эстер мы дополнительные какие-то можем увидеть уроки, как нам себя вести на чужбине, и более того, на чужбине, в изгнании. И более того, как нашему руководству нужно себя вести, какие решения должны приниматься, какие правильные решения должны приниматься на общенашем национальном уровне. Не в нашей частной жизни, но и как народ в целом. Но и вообще, грубо говоря, это про жизнь, про жизнь каждого из нас. Вообще тема лидерства кажется многим что это, ну, касается каких-то определенных людей, у которых есть какая-то власть или какой-то авторитет. Вот они должны, как говорится, думать, как хорошими лидерами быть. А нам, простым людям, нам что? Мы от власти далеко, мы люди простые, и поэтому это все нас, политика нас не касается, и там еще какие-то другие важные вопросы. Но на самом-то деле это не так. Каждый из нас практически в каждый момент нашей жизни является лидером в той либо иной ситуации. Мы всегда принимаем какие-то решения, которые касаются решения нашей собственного поведения, нашей собственной жизни, которые будут касаться других людей. И от нашего поведения часто не только зависит наша собственная судьба, но и судьба нашей семьи, нашей общины, нашего города и в конечном итоге всего еврейского народа. Все евреи ответственны друг за друга. Поэтому каждый из нас является лидером. И для того, чтобы быть лидером, не обязательно, не знаю, чтобы погоны с большим количеством звезд были или галстук носить. Тогда. Вот. Лидером можно быть незаметным. Лидера определяют его действия. Вот поэтому важно знать, как лидер должен себя вести. И это в первую очередь важно знать тем, кто, от кого напрямую зависит судьба других людей, у кого есть какие-либо либо подчиненные, либо просто люди, которые зависят от его решений. Но и мы, каждый с вами, для нашей семьи, для нашего близкого окружения. Поэтому история Пурима – это для нас большой и важный урок и пример, каким лидером нужно быть, как себя нужно вести. И в свитке Эстер, в истории Эстер, в отличие от истории с Юсефом, мы находим комбинированный метод лидерства, принятия решений лидерами для других, от которых будут зависеть другие люди. Что я имею в виду, я расскажу чуть позже, но в этом плане, как мне кажется, Мегилат Эстер, история лидера, лидерского поведения добавляет дополнительный, более глубокий уровень понимания вот этой темы, чем история с Юсефом. В том числе благодаря вот этой созданию вот этой параллельности, что и там встречаются одинаковые слова, что-то можно выучить, объяснить в истории Пурима через призму истории Юсефа, что-то можно увидеть в самой истории Юсефа, в самой истории Эстер, какие-то уникальные вещи. Вот. Так что предлагаю, давайте сейчас посмотрим на примеры, собственно говоря, по крайней мере, двух лидеров, которые есть в Пуриме, в пуримской истории. Это Мордехай и Эстер. Посмотрим, как они себя вели и какие уроки мы можем из этого выучить. Начнем с Мордехая. Мордехай бен Яир. Небольшая, как говорится, историческая справка, кто он такой был. Это был на тот момент лидер еврейской диаспоры, то есть самый главный, как говорится, еврей в то время. Жил в городе Шушан, которая стала столицей персидского царства, персидской империи при Ахашвироше. И по своему происхождению Мордехай происходил из двух колен. Его отец Яир, собственно, был из колена Беньямин. Его мама была из колена Иуды. Колено Иуды вообще это лидерское колено. Из колена Иуды происходят все еврейские цари, все монархи. Но Беньямин это тоже очень интересное колено, потому что оно всегда в еврейской истории играло, скажем так, такую автономную роль. Оно было очень независимо. И поэтому, безусловно, происхождение Мордехая из колена Бениамина отразилось на его характере и на методе, его лидерском методе, как он принимает решения в нужное время, кризисное время. Мордехай входил в число Анши Кнесет Гдола, большого великого Санедрина, был не просто большим праведником, но и величайшим мудрецом. Он знал 70 основных языков и, да, был великий, великий человек. Но, что важно, лидера в Мегилат Эстер у нас два. У нас Мордехай и Эстер. И роль Эстер, безусловно, тоже очень большая. Собственно говоря, вся история называется Мегилат Эстер. История про Эстер. Но даже тут как бы нам вся эта история говорит, что лидер – это не обязательно кто-то великий. Это не обязательно тот, кто вот чего-то особого достиг, который обладает какими-то определенными знаниями. Лидером может оказаться любой человек. Даже девушка Эстер, которая в итоге стала царицей. Ни много ни мало. Так вот, какие лидерские качества в истории Эстер мы видим у Мордехая? Я выделил их несколько, несколько категорий качеств. Начнем с очень важного для любого лидера качества. Это принципы, принципы и приоритеты. Никакого лидера не может быть, если у этого лидера нету каких-то жизненных принципов, нету какого-то вот этого морально-этического стержня, с которым он, которым он руководствуется и по которому он устанавливает свои морально-этические поведенческие часы. Должен быть какой-то стержень, какие-то принципы. Конечно же, у Мордехая это была Тора, это была традиция Торы, но и в то же самое время не просто традиция Торы, а понимание традиции Торы через его происхождение. Он был из колена Бениамин, когда-то евреи были разделены на колено, у каждого колена была собственная духовная задача и собственное, можно сказать, понимание исполнения заповеди Торы и ее основных принципов. Поэтому у Мордехая были эти принципы через призму его происхождения. Также недостаточно знать принципы и им следовать. Нужно очень хорошо отдавать себе отчет в выстраивании приоритетов. Жизнь, она не линейная, жизнь, она очень сложная. И если просто знать правила, не всегда можно ими пользоваться, потому что жизнь подставляет нас в такие ситуации, когда простыми правилами, правилами, простыми принципами не обойдешься. Вот поэтому, отсылая вот эту идею к прошлому моему уроку про искусственный интеллект и про нейросети, можно сказать, что именно поэтому нейросети, никакие чат, GPT и другие боты и роботы не заменят настоящих людей. Потому что жизнь людей, она построена на огромном количестве факторов, и есть такое понятие, как компромиссы и так далее, которые и вот все вот эти всевозможные хитросплетения судеб невозможно расписать и выделить какие-то основные правила. Поэтому нужно знать, как этими правилами управляться в нашей жизни, нужно знать приоритеты. И это, безусловно, очень важное качество, качество лидера. Что про Мордехая? В каком смысле он стоял за свои принципы? Он, как известно, не кланялся злодею Аману принципиально. Это был его принцип. Не кланяться потомку народа Амалек. И, наверное, вообще у него был принцип не кланяться не кланяться людям. Это был его принцип, и он ему следовал. Хотя можно было бы сказать, что нет уже такого запрета, нету такого правила, нету такой заповеди, что запрещено кланяться перед там, вельможей, на колени вставать. Может быть, и можно. Но это был принцип Мордехая, как написано в Мегилат Эстер, у Мордехай ло и карае вело и штахаве. Он не преклонял колени и не кланялся Аману. Вот. Также, что относительно принципов его именно Мордехая. Мордехай происходил из, как я говорил, из колена Бениамин, которое было таким автономным, независимым. Поэтому Мордехай никогда не скрывал свое происхождение. И Мегилат Эстер нам это сообщает. Когда написано в Мегилат Эстер, что Аман заинтересовался, кто что такой, не выполняет его приказ и не кланяется ему, то Аману было сообщено, что это Мордехай, потому что он еврей. Потому что он еврей, и вот так поэтому он тебе не кланяется. Вот. И тут нам Мегилат Эстер намекает, что Мордехай был таким гордым евреем. То есть все знали, почему он так себя ведет, потому что он еврей. Он не скрывает свои принципы, свои там какие-то жизненные мотивации. Вот. Это то, что касается принципов. А также в определенный момент истории, когда Мордехай видит, что нужно действовать, он одевает в мешковину, одевает специальную одежду, в которой нельзя появляться в столице, и таким образом призывает всех евреев к раскаянию, к молитве. То есть у него был принцип, что наша традиция нас учит, когда есть беда, нужно молиться, нужно вот максимально что-то действовать. И в истории Эстер мы видим, что царица ему говорит, что так вообще нельзя делать. Есть вообще закон, который запрещает во дворце царском появляться в таких одеждах, в одеждах траура. То есть это за это можно наказание получить, говорит Эстер. Но, как мы видимо, Мордехай это знал, но все равно принципы есть принципы. С другой стороны, мы видим, что Мордехай использует принцип приоритетности. Одно дело правило, другое дело подстраивание под ситуацию. Например, очень такой сложный для нас, для понимания комментарий, но все же он написан в Талмуде, поэтому невозможно его скрыть. В Талмуде написано, что в принципе для спасения еврейского народа Мордехай был готов пожертвовать своей родственницей Эстер. И да, это кажется, если мы, как говорится, говорим про красивую историю с красивым концом, то этот комментарий или эта мотивация Мордехая как-то выбивается из вот этой системы. То есть как в красивой такой истории, как история спасения, история чудес. Мотивация главного героя, одного из главных героев такова, что он был готов пожертвовать своей родственницей ради благого дела. Это как-то не по-голливудски или там не по-диснеевски, но это есть как есть. И это очень хороший пример того, когда есть различные принципы жизненные, есть различные правила. На одной чашке весов благо и жизнь родственника или близкого человека. На другой чашке весов жизнь всего народа или процветания всего народа. И лидер должен правильно выставить приоритеты. Не всегда приоритет будет благо большинства и страдания меньшинства. Все может быть по-разному. Но на этом примере я просто хотел показать, что лидер должен знать, что существует такая вещь, как приоритеты в жизни, и уметь ими управлять. Это, безусловно, важно для каждого из нас. Мы должны наше поведение выстраивать по принципу приоритета. Что сейчас важно, что сейчас нет. В принципе, Аллаха, еврейский закон, если его хорошо знать, предлагает довольно-таки много моделей выстраивания приоритетов. Потому что большинство заповедей, они имеют какую-то иерархическую приоритетную структуру. И это практически со всеми заповедями мы такое находим. В том числе, например, даже про заповедь читать историю с Эстер. Да, сейчас в голову мне пришло. Наши мудрецы говорят, что даже если человек большой мудрец и сидит постоянно, изучает Тору, целый день сидит, учит Тору, а, как известно, изучение Торы равносильно всем остальным заповедям, то все равно, когда община собирается для чтения Мегилат Эстер, он должен прерывать свою учебу и идти послушать историю Эстер вместе со всеми. И вот это хороший пример приоритетов. Вроде бы кажется, изучение Торы равносильно всем заповедям, что может быть более важным. Но нет, Аллаха нам говорит, что в данный момент, в данной ситуации услышать историю с Эстер – это тоже весьма, весьма важно. И так далее. Вот поэтому, как быть хорошим лидером, как быть боссом своей собственной жизни по этому правилу, по правилу принципов и приоритетов, нужно хорошо знать еврейский закон и учить Тору. И в большинстве случаев Тора нам скажет, где что есть приоритетно, что нет. Второй момент важный в лидерских качествах Мордехая – это его забота о других. Лидер не может думать только о себе. Хороший лидер не может руководствоваться только своими собственными интересами. Наоборот, хороший лидер, он жертвует собой ради других. И все хорошие еврейские лидеры, про которых нам рассказывает Тора, Моше, Яков, Йосеф, царь Давид и так далее, все ключевые лидеры еврейского народа, они фактически жертвовали своим временем, своей судьбой ради других людей. И это чрезвычайно важное качество. Если мы хотим быть хорошими лидерами, если мы хотим, чтобы от нашего руководства другим было только благо, мы должны быть готовы пожертвовать собой. Ральбак, вот тот самый комментатор, который вот эти параллели между Юсефом и Эстер, историей Эстер, объясняет, он видит вот эту заботу в истории с Мордехаем следующим образом. Как известно, мудрецы наши говорят, пишет Ральбак, что Мордехай удочерил Эстер. Вот. Возможно, она была его близкой родственницей, но тем не менее, в чем может быть еще большая забота, чем удочерить или усыновить ребенка? И, как известно, для детей родители делают очень много. Жертвуют своим временем, своими силами, своими ресурсами, своими жизнями для детей. И поэтому усыновление, удочерение – это одна из самых высоких форм самопожертвованности и заботы о других. Также мы видим, что даже когда Эстер попадает во дворец Ахашвероша, и, казалось бы, там про Эстер будут хорошо заботиться, ее будут хорошо кормить, хорошо одевать, и это будет, в принципе, в материальном плане комфортно. Но, несмотря на это, Мордехай постоянно приходит и общается, встречается с Эстер, постоянно узнает, как у нее дела. Хотя она, в общем-то, взрослая дама. Наверное, могла бы сама о себе позаботиться. Но в этом тоже видно особое проявление заботы, заботливости у Мордехая. И для лидера, безусловно, это чрезвычайно важное качество. Следующее важное качество лидера – это предвидение. Лидер должен рассчитывать все свои поступки на много ходов вперед. И это предвидение, конечно, частично, если человек хороший лидер, имеет духовную природу. Всевышний помогает предвидеть и принимать правильные решения, что, собственно говоря, история с Эстер нас учит. Все произошло, как оно произошло, чудесное спасение произошло не потому, что Мордехай с Эстер разработали и рассчитали супер хитроумный план, но потому, что Всевышний помог этому плану разным совпадениям случиться, и чтобы совершилось то самое спасение. Вот. И поэтому лидеру необходимо это божественное предвидение, божественная помощь в принятии решений. Но Тора учит нас, что мы должны делать первый шаг. Мы должны делать во всем первый шаг. Мы должны делать во всем, что мы делаем, свои какие-то собственные усилия, первые шаги. В том числе, если мы говорим про лидера, лидер тоже должен рассчитывать стратегию развития событий. Вот. И, например, примером в Мегилат Эстер такого предвидения может быть вот тот факт, что Мордехай сказал, наказал Эстер не раскрывать свое происхождение. Хотя, казалось бы, почему бы и нет? В чем была проблема? Ее, в конце концов, выбрали быть царицей, женой Ахашвероша. И, как говорится, с такой должности не увольняют. Как бы не было разводов тогда, особенно у персидских царей. Вот, поэтому, ну, как бы нету рациональной какой-то нормальной причины, почему Мордехай дал такой наказ Эстер. И нужно полагать, что если бы Эстер рассказала всем, что она еврейка, может быть, ее бы жизнь во дворце была бы и легче в какой-то мере. Потому что она бы тогда могла более, наверное, просто соблюдать кашрут, шаббат, нужно полагать. Она просто всем сказала там, я ем кошерное, мне, пожалуйста, кошерное меню подавайте. Нужно думать, что так как она скрывала свое происхождение, то постоянно и, скорее всего, она продолжала соблюдать еврейские законы, то это сложно. То есть сложно вести вот такую двойную игру, это очень сложно. Мне даже сложно представить, что было в голове у Эстер, и на каждый момент, каждое свое действие должна бы рассчитывать. Но Мордехай ей это сказал. И, безусловно, у Мордехая был хитрый очень план. То есть было сразу несколько причин, скорее всего, так комментаторы Мегилат Эстер предполагают, почему Мордехай ей это сказал. Не раскрывать ее происхождение. Да. Также стратегия, это некоторые комментаторы говорят, это очень такая мысль интересная, но с другой стороны, и забавное, и поучительное. Представим себе, что вот Эстер становится царицей. И нужно полагать, что в нравы в Персии были, скажем так, не высокой морали. В конце концов, царь одну из своих жен, Вашти, которая имела очень-очень важное происхождение, она была внучкой Навуходоносора, он ее просто из-за своей прихоти какой-то, из-за глупости, фактической глупости, казнил. Вот, и самого Ахашвероша хотели тоже отравить. Вот поэтому нравы были такие, дворцовые, как говорится, игры престолов. Все, как говорится, как в фильмах показывают. Примерно так же было в древней Персии. И вот представим себе, что Эстер попадает вот в такую ситуацию. И Ахашвирош, как из истории видно, согласился, чтобы устроили такой геноцид одного из народов, проживающих на его территории, евреев. И как бы был рад этому. И даже после того, как он договорился об этом геноциде со своим министром Аманом, они вместе пошли, как говорится, выпивать, устроили пир. Почему бы нет? То есть нормально договориться о геноциде целого народа. Вот. То есть видно, что Ахашвирош был очень большим злодеем. И когда, в том числе, когда появился вот этот план уничтожения еврейского народа, когда Аман бросил свой вот этот жребий, когда царь Ахашвирош издал приказ об уничтожении всего еврейского народа, то, наверное, можно было бы пойти простым путем и просто подсыпать своему муженьку яд в супчик. И тогда бы Ахашвирош бы умер, и тогда бы история пошла бы в другом направлении. Вот. Но Эстер это не делает. И она делает в начале истории только то, что ей говорит Мордехай. И тут, изучая досконально всю историю, можно видеть очень такую интересную стратегию развития событий. То есть кажется, как будто бы Мордехай предвидел все, что случится. Хотя, конечно же, элемент случайности, элемент божественного присутствия там тоже был. Наше время выходит, и у меня, к сожалению, нету сейчас возможность объяснить все вот эти моменты. Это очень интересно. Но до Пурима осталась еще неделя. Я вам рекомендую почитать Мегилат Эстер с вот той информацией, которую я вам сказал, и вы обязательно увидите все вот эти моменты стратегии предвидения Мордехая. Вот еще очень важное лидерское качество. Я думаю, что это, наверное, самое главное, которое мы видим у Мордехая. Это разделение лидерства, разделение власти. Лидеру очень важно быть светочем, управленцем, управлять и направлять всех людей, которые от него зависят, быть вот таким морально-этическим маяком. Это, безусловно, очень важно для лидера. Но в то же самое время лидеру очень важно в нужный момент делиться своей властью и делиться своими полномочиями с другими. Потому что мы не одни в мире, мы живем с другими людьми. И поэтому мир создан Всевышним таким образом, что мы нуждаемся в друг друге. И наоборот, в кооперации друг с другом мы достигаем намного большего, чем мы бы достигли только своими, используя только свои собственные силы. Поэтому для лидера любого ранга и для каждого из нас нужно знать момент, когда мы своей властью можем поделиться. Вот. Должны из маяка стать свечой, которая тоже свет, но чем отличается маяк от свечи? Маяк просто светит, а одна свеча может зажечь еще другую свечу. И тут важный момент. Когда одна свеча зажигает другую свечу, ее собственного света не становится меньше. И
также работает с лидерством. Когда мы делимся своей властью, делимся своими полномочиями с другими, мы ничего не теряем, а наоборот, мы улучшаем мир. Мы добавляем, создаем еще одного лидера, и это замечательно. Это очень, очень глубокая, но в то же самое время очень сложная идея для того, чтобы в нее поверить. Потому что мы, многие из нас, привыкли рассматривать мир линейно, либо рассматривать власть в виде вертикали. То есть потому что мы это везде видим. Есть президент, есть там не президент, вот, и есть вертикаль власти. И мы на власть всегда смотрим по вертикали. Конечно же, если власть вертикальна, никакой из ее элементов не может делиться своим положением, своей властью с другими. Пирамида вся развалится, пирамида власти, так не работает. И поэтому нам сложно понять, как это можно властью делиться. Но на самом-то деле власть, она не вертикальна. Нету вертикали власти, есть горизонталь власти. Мы все находимся в одинаковом положении, потому что мы все люди, у всех есть душа. И поэтому мы все лидеры в какой-то мере. И поэтому не опасно, а наоборот полезно властью делиться. Где мы такое находим у Мордехая? Мы это находим во второй части истории. Если в первой части истории он говорил Эстер, что делать и как поступать, то во второй части истории, по-моему, с четвертой главы, с четвертого перека Мегилат Эстер, мы видим, что наоборот, Мордехай делал все, что сказала ему Эстер. «Бехоля шерцевса алаф Эстер». Он слушался ее. То есть он сделал лидером ситуации, передал факел первенства, не первенства, факел управления, факел лидера Эстер. И дальше Эстер является главной героиней и лидером всей этой истории. Дальше я хотел рассказать про Эстер, какие лидерские качества Эстер нас учит, но наше время выходит, и я сейчас, как говорится, сделаем wrap-up, сразу перейду к выводам. Из лидерства Эстер и Мордехая мы видим, что существуют два типа лидеров. Есть лидер типа Мордехая, который, сталкиваясь с кризисной ситуацией, сразу же ее напрямую решает, руководствуясь своими принципами, либо используя приоритеты и так далее, но в то же самое время проявляя заботу о других людях. То есть это лидер реакции. Надо что-то делать. Побежали. Флаг взяли и все побежали. Вот это один тип лидерства. Второй тип лидерства – это тип лидера, как Эстер, типа Эстер, которая занимается то, что сейчас бы назвали дипломатией. Она договаривается, устраивает пиры и так далее. Я, к сожалению, не рассказал сегодня про Эстер, но есть несколько очень важных качеств именно ее лидерства. Так вот, Мегилат Эстер, как видится комментатором Мегилы, учит нас, что существует два подхода, и самый лучший результат получается, когда эти два подхода лидерского поведения, они комбинируются и находятся в каком-то симбиозе. Это безусловная реакция, это действие нужно делать, когда есть кризис, когда есть проблема, надо ее решать, но в то же самое время нужно договариваться. Нужно садиться за стол и говорить, и нужно заниматься дипломатией.
Потрясающий урок. Спасибо вам большое, Квадрат. Особенно красивое сравнение образное про маяк и про свечи, которые зажигают друг друга, и огонь их не уменьшается. Это тем более актуально в нашу недельную главу, где мы подробно говорим об этом, да, если кто-то не читал, пожалуйста, милости просим. Спасибо, секундочку, пожалуйста, я только проверю, если у нас Рабаница Пора пока не подошла. Галит, мы пока продолжим, да, чтобы... Или вы хотите
взять? Добрый вечер, да, я пока не вижу Рабаницы Поры, и, конечно же, можно продолжать.
Спасибо большое. Тут, Спасибо вам большое. Тогда Мира тянула руку сейчас, секундочку. Мира, мы вас рады слышать. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, спасибо большое за урок. У меня такие два вопроса. Первый, значит, спасибо, Рав, значит, что... Но вы сказали, что в Египте не знали, что Иосиф еврей, когда он был рабом. Но написано в главе Мекец, что Виночерпи сказал, что там, в тюрьме, когда разгадывали сон, был раб еврей. То есть откуда ты же это взял? Он же сам...
Да, да, да.
Да, он же сам придумал. Значит, об этом же знали тогда. То есть это был известный факт. Это первое. И второе, вы говорили о том, что была причина, по которой Мордехай велел Эстер не говорить, что она еврейка. Я не поняла, я что-то, наверное, пропустила. Какая же была причина, что не надо было говорить ей царю, что она еврейка? Спасибо большое.
Комментаторы, я отвечу на второй вопрос. Комментаторы предлагают несколько вариантов, какая была мотивация Мордехая, почему он сказал Эстер не раскрывать свое происхождение. Самая прямая мотивация была в том, что еврейский народ тогда находился в политически нестабильной ситуации в Персидской империи. И поэтому это могло, наоборот, навредить, если бы царь узнал, что его жена еврейка, как бы из племени, которое царь Ахашверош не уважал. До какого-то момента. До момента, когда царь полюбил Ахашверош свою жену, когда они построили какие-то взаимоотношения. И это, собственно говоря, то, что Эстер и делает. Она устраивает пиры. Ахашверош любил пиры. Она устраивает пиры для своего мужа. И когда Ахашверош говорит, что ж тебе дать, да хоть полцарства. Она говорит, давай, я так тебя люблю, давай еще раз мы с тобой встретимся, еще раз мы с тобой что-нибудь отпразднуем. Вот. И только после вот этого, после выстраивания взаимоотношений, пришло время ей раскрыться и сказать, что она еврейка. Возможно, в этом был стратегический план Мордехая. Относительно первого вопроса быстро отвечу. Некоторые комментаторы, это интересный момент, некоторые комментаторы говорят, что когда Виночерпи говорит, что Юсеф это иш-иври, человек-иври, то понимается, иври просто пришедший с того берега. Не подразумевается конкретно семья Авраама, не конкретно вот это племя, а просто чужестранец, который без роду, без племени, грубо говоря. Космополит какой-то, просто откуда-то пришел. Так некоторые комментаторы объясняют.